Спасибо, Евгения. С новостями сегодня нас знакомит Евгения Мельникова. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то вот со вчерашнего дня они, например, не поменялись. Это уже приятно. В Москве по-прежнему ожидается минусовая температура. Сегодня днем -1.3, ночью -6.8, завтра даже похолодает уже до -10. И вроде бы даже будет солнечно, более или менее на улице, по крайней мере, прогнозируют это синоптики. Что касается сегодняшнего дня, то 749 миллиметров ртутного столба, давление, облачность, местами снег, 93% влажность воздуха, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге чуть-чуть похолоднее, -4,6 сегодня днем обещается. К вечеру потеплеет до -2-4, 760 миллиметров ртутного столба давление, 82% влажность воздуха и ветер западный 2,5 метров в секунду. Ну а теперь мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа общения. Ну, как всегда, каждый из этих часов насыщен. Вот в этом часе мы побываем в разных точках планеты, от Грузии до Гоа. Естественно, и российские темы не обойдем стороной. Ну а какие, в общем, сейчас в России главные темы? Естественно, это предстоящие выборы. Вот, кстати, с декабрьскими выборами в Государственную Думу связан и наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах? Вот этих самых в декабре 2007 года. Шлите нам ответы на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Ну а если мобильный телефон у вас есть, можно смс-сообщение слать на номер +7 903 743 2801. Ну а пока о других темах, и первым делом мы отправимся в Грузию, где оппозиция продолжает настаивать на снятии запретов для свободной работы средств массовой информации. И вот снятие этих запретов она считает главным условием нормального проведения выборов. С подробностями мы уже слушаем нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе.
Сразу после заявления председателя парламента Нино Бурджинадзе о том, что чрезвычайное положение в Грузии будет отменено после 16 ноября, Национальный совет оппозиционного общенародного движения на специальном брифинге обнародовал главные условия и требования по обеспечению демократичности предстоящих 5 января президентских выборов. Оппозиция требует от властей прекращения политических преследований и беспрепятственной работы средств массовой информации, а также соблюдения полного паритета между властями и оппозицией в избирательных комиссиях. При этом лидер республиканской партии Давид Усупашвили заявил, что процессы в Грузии должны развиваться демократично и смена власти должна произойти исключительно путем выборов. В стране должен быть прекращен террор и политические репрессии, что подразумевает не только освобождение политических заключенных, но и прекращение гонений на участников акции 7 ноября, отметил господин Усупашвили. По его словам, главное условие проведения выборов – свобода средств массовой информации. Оппозиция настаивает на том, что необходимо безусловное снятие запрета на деятельность телекомпании «Имеди» и «Кавкассия». Однако, согласно заявлению еще одного оппозиционного лидера Звиада Дзидзигури, власти планируют восстановить вещание телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадри Патаркацишвили, только после завершения президентских выборов. Эту информацию косвенно подтвердил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили, который отметил, что телекомпания «Имеди» по заданию своего владельца участвовала в попытке государственного переворота 7 ноября. А значит, даже после отмены чрезвычайного положения ее вопрос будет обсуждаться отдельно в контексте уголовного дела, возбужденного по факту событий на проспекте Руставели. Председатель парламента Нино Бурджанадзе встретилась с журналистами и медией. По достоверным данным, власти намекают, что могут согласиться с возобновлением вещания «Имеди» с тем условием, что «Имеди» будет сбалансированно и объективно освещать события в стране, не нагнетая страсти, как отметила госпожа Бурджанадзе. Вместе с тем переговоры властей и оппозиции принесли первые плоды. Например, стороны близки к соглашению о принципах формирования избирательных комиссий. В их состав будут введены представители оппозиционных политических сил. Кроме того, президент согласился со снижением проходного барьера в парламент для политических партий с 7 до 5%. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а пока вы слушали Георгия Кобаладзе, ко мне в студии присоединилась Вероника Баде, чей вклад в сегодняшнюю программу вообще огромен будет, и вы в этом еще убедитесь. И в частности, Вероника читает для нас газеты центральные российские. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Олег.
Ну, как я понимаю, грузинская тема, естественно, и в российской печати отражена.
Да, в центре внимания, можно сказать. Вот, например, газета «Коммерсант Дейли». Статья называется «Грузия меняет меру пресечения. Михаил Саакашвили избавляется от чрезвычайного положения». Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, пишет газета, вчера сообщила, что чрезвычайное положение в стране будет отменено в ближайшую пятницу. Власти уступили давлению Запада, но при этом не оставляют попыток расколоть оппозицию. Демонстрируя готовность внести поправки в избирательное законодательство, правительство продолжает преследовать наиболее опасных противников режима. Вчера Генпрокуратура потребовала изменения меры пресечения в отношении экс-министра обороны Ираклия Акруашвили с залога на арест. При этом ряд вопросов, имеющих для оппозиции принципиальное значение, остается нерешенным, продолжает «Коммерсант». Так оппозиция настаивает на восстановлении вещания оппозиционного канала и медиа. Однако, как и пояснил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили, вопрос об возобновлении вещания телеканала будет зависеть от результатов работы правоохранительных органов, которые ведут уголовное дело по факту попытки государственного переворота. По словам господина Бежашвили, после отмены чрезвычайного положения все оппозиционные телеканалы, в том числе «Кавказия», возобновят работу. Что касается и медиа, то этот канал рассматривается не только как оппозиционный, но и как использовавшийся для свержения законной власти. «Новая газета». Здесь большая статья Александра Рандели, президента Грузинского фонда стратегических и международных исследований. «Имидж Грузии после 7 ноября сильно испорчен», — пишет газета. «Но социальные протесты в Грузии, а это можно считать в первую очередь социальными протестами, напрямую связаны с экономической блокадой России, объявленной Грузией. Во вторую, с тем, что сейчас происходит не переход, а трансформация всей системы Грузии. Совершенно новое государство, новая экономика создается. Это болезненные процессы. Многие люди чувствуют себя отверженными. В эти моменты будет и недовольство, и попытка любой власти консолидироваться. Поэтому и моменты авторитаризма будут проявляться».
Спасибо, Вероника. Вот так отражена грузинская тема на страницах некоторых российских газет. Ну, а примерно через полчаса Вероника Баде еще раз придет к нам, чтобы познакомить нас с другими интересными публикациями. Ну и вообще, я уже сказал, что вклад Вероники огромен в сегодняшнюю программу.
Вы несколько увеличиваете.
Ну, об этом чуть-чуть позже, в общем, слушатели будут судить. Ладно, а сейчас в Москве 7:45, и я напомню вам главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, неизвестные застрелили начальника транспортной милиции полковника Салмана Арабханова. Суд в Чите ограничил Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового уголовного дела до 22 декабря. Союз правых сил обжалует в Верховном суде России регистрацию кандидата в депутаты Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Выйдет он в повторе, так что не пропустите последний шанс узнать многое по следующим темам. «Вождь нации», «Китайская модель», «Убийство 6-летнего ребенка в Ингушетии», «Как ответят российские военные на протесты населения», «Хроника президентской кампании в США», «Социальные консерваторы против Руди Джулиани» и «Где была начальная точка развития жизни на Земле». Итак, 10:07 по московскому времени, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас мы поговорим о новостях спорта. Событий немало в эти дни в разных точках планеты, в том числе и в Москве, где проходит крупный шахматный турнир «Мемориал Михаила Таля». И вот после пятого тура появился единоличный лидер, это Владимир Крамник. Он выиграл у Алексея Широва, а поскольку все остальные партии завершились в ничью, то вот Крамник и оторвался от Магнуса Карлсона и Шахрияра Мамедьярова. У Крамника 3,5 очка. Карлсон и Мамедьяров на полочка позади. Тем временем баскетболисты московского ЦСКА провели матч четвертого тура группового турнира Евролиги УЛЕП. На своей площадке они принимали соперников из греческого клуба «Олимпиакос» и выиграли со счетом 88-79. Таким образом, 3 победы и 1 поражение. Вот таков результат ЦСКА на данный момент. Ну и еще в России проводились матчи 25-го тура чемпионата хоккейной суперлиги. «Амур» выиграл у «Трактора» в овертайме 5-4. Новокузнецкий «Металлург» нанес поражение «Ладе» 4-2. «Авангард» взял верх над «Химиком» 2-0, а «Сибирь» была разгромлена «Салаватом Юлаевым» 2-7. Также дома «Северсталь» уступила ЦСКА 1-3. «Спартак» проиграл «СКА» 1-4, а «Витязь» Магнитогорскому «Металлургу» 1-5. «Динамо» выиграл у «Акбарса» 3-1, «Локомотив» у «Торпеда» 4-3, а клуб «МВД» взял верх над «Нефтехимиком» со счетом 2-1 по «Буллитам». И таким образом «Салават Юлаев» лидирует, у него 59 очков, у «СКА» 56. У Магнитогорского «Металлурга» 54. Но от событий в России перейдем к событиям международным. В Шанхае близится к завершению, ну, вернее, набирает ход, скорее можно сказать, итоговый турнир теннисный мужской Masters Cup. И там в матче второго тура в красной группе прошли вчера. Швейцарец Роджер Федерер нанес поражение россиянину Николаю Давыденко 6-4, 6-3. Американец Энди Родик взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 6-1, 6-4. И таким образом у Родика 2 победы, у Гонсалеса и Федерера по 1, у Давыденко 2 поражения. Но тут все может произойти, как и в другой группе, все решится в третьем туре, когда будут играть Родик с Федерером и Гонсалес с Давыденко. Ну и еще одно событие международное, это решающий этап Кубка мира среди женских волейбольных сборных. Проходит он в Японии, сборная России там не участвует, как известно. Ну вот сейчас на решающем этом этапе 6 лучших команд проведут матчи между собой, но друг с другом будут встречаться только те, которые не встречались на предыдущих этапах. Так что матчей будет не так уж много. И вот вчера что произошло? Итальянки выиграли у бразильянок со счетом 3-0 и с одинаковым счетом 3-1. Сборная Сербии выиграла у команды США, а Куба у Японии. И таким образом у Италии 9 побед, у США 8, Бразилии, Сербии и Кубы по 7, у Японии 6. Ну а через час мы вернемся к разговору о спорте. Теперь же мы перейдем уже к событиям российской политической и общественной жизни. Начнем с нашей рубрики «Политика онлайн», где вы поймете, что и на страницах интернета, ну, в смысле, в бескрайней всемирной паутине, тоже активно обсуждается такой вопрос, как подведение итогов 2 сроков пребывания президента Путина на своем посту.
Конформизм, неистовый, активный, инициативный, теперь в моде, пишет Андрей Колесников в своей статье на сайте Газета.ру.
2 президентских срока промывки мозгов, все более и более прямолинейные, не прошли даром. Для ностальгирующих по застою его атмосфере, для просто уставших людей, для молодого поколения детей путинского большинства, не имеющего иммунитета от массовых рецидивов единомыслия. Раньше ведь как думали? Дадим свободу передвижения, широкий ассортимент продуктов, бешеный темп жизни, и этого будет достаточно, чтобы политическая демократия и либеральная экономика процветали, будучи поддержанными абсолютным большинством молодого, образованного, адаптированного среднего класса. Но адаптированному среднему классу ничего не надо в принципе, особенно политической демократии, тем более, что он не видит никакой связи между ней и своим относительным достатком, выражающимся главным образом в стоянии в пробках в личном автотранспорте. Высшим классам тем более ничего не надо. Своим окончательным социальным самоопределением и артикулированием интересов и жизненных установок его представители обязаны исключительно путинской эпохе. Это уже и не малиновые пиджаки, и не олигархат 90-х, это абсолютно новый класс сверхновых, сверхбогатых. Они знают правила игры этой эпохи: откупайся или проиграешь.
Низшему среднему классу, борющемуся с переменным успехом за выживание, конечно, кое-чего не хватает. Но он боится одного, как бы при новом вожде не стало еще хуже, отмечает Андрей Колесников.
Того же боятся и политическая, метафорически выражаясь, элита. Страшно, что преемник поменяет правила игры, ротирует кадры, поставит на другой клан в других погонах, установит иные размеры откатов, переиграет, переделит, перепутает. Уж лучше этот, при нем понятно, что и как. Не учитывается только то, что уходящий начальник за 8 лет своего президентства тоже, мягко говоря, эволюционировал. Путин 2000 – это не Путин 2003, а Путин 2007 – это вообще что-то особенное. Поэтому никаких гарантий сохранения правил игры и раскладов нет и при потенциальном третьем сроке или сохранении за нынешним главой государства мифического национального лидерства. И тем не менее модно быть за Путина, слышится, за родину, за Сталина. Модно быть не просто молодым, но, вопреки любым биологическим пружинам и историческим параллелям, модно быть молодым конформистом. Какая там оранжевая революция? Какой май 68-го года? Это отстой. Юные леваки, если проиграют, то только потому, что они out of fashion, они вышли из моды. Правые либералы, будь они 100 раз молоды, не имеют шансов на массовый успех, потому что их наивная вера в ценности разбивается о железную поступь молодых, почти муссолиниевских батальонов, марширующих не только по улицам, но и в интернете, в телевизоре, во власти. Даром, что ли, для них придуман целый государственный комитет по делам молодежи, а частоты радиокультура, что характерно и символично, будут переданы станции «Юность».
Но конформизм уже делает свое черное дело. Происходит отрицательная селекция человеческой породы, делает вывод Андрей Колесников.
На мой взгляд, происходит отрицательная селекция человеческой породы в элите. Дело в том, что когда единственным критерием нормальных деловых качеств является лояльность власти, получается такая ситуация, что селекция кадров происходит не по критериям каким-то нормальным для, скажем, бизнеса, для любой другой работы, а по критериям верноподданности и лояльности. Соответственно, мы получаем очень некачественную элиту, которая не готова к управлению, а готова только к исполнению команд. Причем, если в политической сфере исполнение команд еще более или менее возможная вещь, то, скажем, в сфере чисто управленческой, в сфере исполнительной власти, просто исполнение команд недостаточно, здесь нужны совершенно другие качества. Соответственно, конформизм оказывается не просто человеческим свойством, а некоторым таким фактором, который разрушает управленческую систему в России, который ухудшает качество человеческого капитала в России.
Андрей Колесников, «Мода на конформизм», сайт газеты.ру.
Еще одна важная российская тема – протест правозащитников против возвращения в армию печально известного руководителя второй чеченской кампании генерала Шаманова. Вот этот самый протест, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Напомните нашим радиослушателям, чем прославился в новейшей истории генерал Шаманов.
Он действительно один из самых молодых и самых известных боевых генералов российской армии. Впервые я с ним сталкивался, точнее, с его подчиненными в Нагорном Карабахе в 91-92 годах, где они участвовали в операциях в Шумяновском районе Азербайджана. В частности, в 92 году, в июне, именно шамановские десантники взламывали армянскую оборону для азербайджанских сил. Но эта страница истории осталась такой малоизвестной. Прославился-то он в Первую Чеченскую войну. Десантники Шаманова наступали на Шатуй в мае-июне 95 года. Там генерал был ранен, но вскоре он вернулся в Чечню и командовал тактической группировкой номер один, которая провела штурмы и зачистки многих сел в Чечне. Считается, что это очень успешное действие, но на поверку не все так гладко получается. Силугуйская, которую долго не могли взять другие части, Шамана взял достаточно быстро. Однако те, кто участвовал в переговорах с федеральными силами от жителей администрации села, говорят, что, в общем, это была договорная победа, и что чеченские отряды ушли отнюдь не из-за военного поражения. Во Вторую Чеченскую войну, пожалуй, шамановские заявления и действия были еще более разведены с реальностью. В самом начале войны он заявил, что им блокирован Шамиль Басаев в поселке Горогорск, и если ему не позволят наступать дальше, то это будет очередное предательство. Правда, в тот день многочисленные журналисты видели Шамиля Басаева отнюдь не в Горогорске, а в Грозном. Однако санкцию на то, чтобы двинуть войска дальше, Шаманов получил. Такой способ обмануть то ли врага, то ли, не знаю, кого-то еще. На войне, наверное, все средства хороши. Но в его дальнейших действиях наблюдается еще одно вот такое расхождение. Самая успешная операция Второй Чеченской войны – это операция «Охота на волков». Якобы тогда чеченские отряды выманили из Грозного по якобы проплаченному коридору и потом уничтожали на путях отхода в горы. Ну, дело в том, что федеральные силы заметили отошедших из Грозного боевиков где-то на третьи сутки начала их отхода. Тогда начали преследовать, пытаясь их окружать и уничтожать в селах. Это оказалось не очень успешно, основные силы ушли в горы, но нам это тогда преподносили как блестящую победу и заранее спланированную операцию. Ну, мягко сказать, это был скорее ситуативный дизайн. Это была, пожалуй, крупнейшая победа Шаманова. Ну и, наконец, это он подготовил уничтожение чеченских отрядов при их сходе с гор. Не могли же они вечно там сидеть. Правда, Шаманов ждал, что они пойдут в село Алхазурово, они пошли в Комсомольское. Но это уже детали.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы, гостем которой был Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Ну, а впереди у нас еще много чего интересного, разговоры на разные темы, в том числе и ту, которую мы сегодня как тему для обсуждения избрали, это предстоящие выборы, какие-то расклады, прикидки, так сказать, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007 года. Вот так сформулирован наш вопрос к вам. Ну вот, слушатели, майор, вот единственное пока сообщение, которое мы получили, писало: «Наивный вопрос вы задаете», написали так, «от не имеющей конца вертикали власти, от партии, которая по своей мощи и ресурсам давно превзошла былую КПСС, и в конечном итоге от товарища Чурова». Это не просто обывательское мнение, подчеркивают слушатели Майоровы. Ну вот, это, так сказать, первая ласточка, первый мы получили... Первое сообщение, первый ответ на пейджер мы получили. Ладно, будем надеяться, что еще придут. А пока я вам напомню, что сегодня в 19 часов в эфир выйдет программа «Время гостей», в которую приглашены директор Института экономики РАН Руслан Гринберг и социолог Сергей Чесноков. А вести эту программу будет Владимир Бабурин. Повтор же пройдет завтра в 4 часа. В Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убит начальник транспортной милиции полковник Салман Арабханов. Неизвестные застрелили его из автоматов во дворе его дома. Суд в Чите ограничил Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового уголовного дела до 22 декабря. Защита намерена обжаловать это решение как незаконное. Экс-глава ЮКОСа осужден по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Теперь ему инкриминируют отмывание денег. Союз правых сил обжалует в Верховном суде России регистрацию кандидата в депутаты Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму. В Ижевске правоохранительные органы изъяли все агитационные материалы партии «Патриоты России». Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября, а власти Нижнего Новгорода запретили такую акцию. Россия досрочно полностью завершила вывод своих войск из Грузии. В ночь на четверг грузинскую территорию покинул последний эшелон с военным имуществом, сообщил главком сухопутных войск России Алексей Маслов. Демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США одобрило законопроект о выделении дополнительно 50 миллиардов долларов на военные операции, увязав это с графиком вывода войск из Ирака. По меньшей мере 2 человека погибли и более 100 получили ранения в результате сильного землетрясения на севере Чили. В Пакистане под домашний арест помещен один из лидеров оппозиции Имран Хан. Ему предъявлены обвинения по закону о борьбе с терроризмом. Это был краткий обзор новостей.
Ну а что касается прогнозов синоптиков, то они обещают продолжение, по крайней мере, на некоторое время на европейской части территории России зимней погоды. Вот в Москве сегодня ожидается -1.3 с похолоданием к вечеру, а завтра так вообще до 10 градусов мороза. Облачность, временами снег, 93% влажность воздуха, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3,6 метров в секунду. А в Питере сегодня похолоднее, -4,6, но там наоборот к концу недели ожидается потепление. Сегодня же там к вечеру вроде бы тоже ожидается снег, атмосферное давление 760 миллиметров, влажность воздуха 82%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Ну, а теперь мы переходим к теме, которая сегодня у нас как бы является темой для обсуждения. Она связана с предстоящими в декабре выборами в Государственную Думу. Ну, и вот, чтобы как-то проанализировать ситуацию, по заказу Радио Свободная Европа, Радио Свобода и американской компании Intermedia Survey Institute, аналитический центр Юрия Левады провел опрос общественного мнения. Проходил этот опрос в октябре со 2 по 13 по всей территории России с участием 4319 человек старше 18 лет. Ну и чем все это закончилось, вот узнаем мы сейчас от Вероники.
Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что картина исследования несколько отличается от того, что можно увидеть в регулярных опросах центра. Возможно, дело в том, что в регулярных опросах принимает участие гораздо меньшее число респондентов, и, стало быть, данные этого исследования более точны. Например, удивили Льва Гудкова цифры, отражающие доверие к честности выборов. Только 18,4% опрошенных верят, что выборы в Думу будут честными, а 65,5% не верят. Лев Гудков.
Цифры совпадают в целом, хотя в этом исследовании картина гораздо более контрастна, чем в наших регулярных опросах. Уровень веры в честность выборов в России самый низкий. И что меня вот удивило, это очень большой процент в сравнении с другими опросами тех, кто верит, что выборы что-то изменят в их жизни. Поэтому они идут на избирательные участки.
При этом подавляющее большинство опрошенных, в сумме более 70%, полагают, что проведение демократических выборов в России скорее важно, чем нет. Получается, что люди хотят честных демократических выборов, но даже не надеются, что это возможно, отвечает Лев Гудков.
Совершенно верно. Демократические, честно проведенные выборы очень необходимы. У нас это получается по всем опросам. Но реальность другая. Выборы будут проводиться с использованием административного ресурса. Будет, конечно, предоставлено и предоставляется сейчас масса преимуществ партии власти.
Политолог Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, считает, что социологическое исследование, проведенное специально для Радио Свобода, в целом верно отражает массовое настроение в стране.
Есть такой термин, называется вынужденное принятие правил игры. То есть граждане не соглашаются с ныне действующим порядком вещей, но в то же время не видят какой-то разумной, более приемлемой для себя альтернативы. В этой ситуации ничего не остается, как принимать статус по умолчанию, даже если граждане с ним не согласны. В то же время их пожелания, ну, явно отличаются от нынешнего положения дел.
И все же 52 с лишним процента россиян ожидают от выборов лучшей жизни для себя и своей семьи. 42,7% увеличение зарплаты пенсий и почти 26% улучшение социальной стабильности и безопасности. А вот политические ожидания выражены куда как менее ярко и оптимистично. Впрочем, эта сфера жизни и волнует россиян, по свидетельству социологов, гораздо меньше, чем повседневные проблемы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007 года? Вот такой мы вам задаем вопрос. Ну и такой же вопрос наши корреспонденты задавали прохожим на улицах российских городов. Вот послушайте, как в Пятигорске на него отвечали.
Зависит от того, кто сколько денежек даст, чтобы пройти. Только так, потому что здесь все мафиозно. Все какая-то бутафория. Нет ничего, чтобы сказать, да, вот этот закон они исполняют.
Ну, от нас почти не зависит. Путин выступил. Это самый ресурс административный. В принципе, он тоже страной не правит. А вот кто там, эта команда, которая еще была при Ельцине, она так и осталась. Вот она правит страной. И Единая Россия была создана, и все прочее. Это все уже решено.
Первым долгом это все зависит от Путина. Да что от народа? Народ пешка, куда погнал, туда они и пошли. Я не верю в честное голосование. Все, но не честное. Вот у меня муж умер, а приходит приглашение. Он что, голосовать будет? Они за него проголосуют.
Все зависит от средств, которые вложены в эту избирательную кампанию. Ну, народ есть народ. Верит, да. Или привыкли советской власти верить.
Я думаю, что там уже давно решено, кто будет первый, кто будет последний. Просто я сама в прошлом году работала на выборах. И очень мало людей шло на выборы. Очень мало. Но вот не знаю, что потом бывает, после того, как мы распечатывали вот эти вот ящики. Потом даже, может быть, и подтасовывают.
От нас это абсолютно не зависит. Абсолютно. Они там сами объединяются, разъединяются, договариваются. Там свой клан. Нам там делать нечего.
Ну, от голосования, конечно, от голосования. А может быть, и вот это самое. Ну, денежки заплатили, они и прошли. И так можно подумать. Надо работать, а они все друг на друга перекладывают. 20 лет и все никак.
От нас с вами, что должно в нормальном, порядочном обществе быть. От народа все зависит. Но в нашем обществе есть еще искажение выборов, которые заключаются в подкупе избирателей. Вот с этим надо бороться.
Ну, как-то, наверное, там наверху что-то. Тут трудно сказать, кто из них диктует. Но что-то, наверное, там делается. А как вот народ проголосовал за Советский Союз. Через некоторое время его распустили. Ну, вот как?
Авторитет и деньги, мне кажется, в первую очередь. Это самое важное. Авторитет и деньги.
Те партии пройдут, которые будут бороться за благосостояние каждого, как пенсионеров, так и работающих, которые получая действительно мизер. Да, я верю, как народ решит, да. Потому что слишком загнали в тупик вот всех нас, и мы будем бороться и, думаем, победим.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Госдуму на выборах в декабре 2007 года. Влада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вот всегда, когда слышишь это объявление, как-то сразу проникаешься в значимостью высоких технологий и науки в нашей жизни, и хочется приобщиться к этому больше и больше. Вот давайте сейчас к новостям науки и приобщимся.
Генетики из Токийского университета создали мышь, которая не боится кошки. Ученые отключили у животных некоторые функции обонятельной луковицы, области мозга, которая получает информацию о запахах от рецепторов носа. После этого бесстрашная мышь прекратила убегать при появлении запаха кошки, лисицы и других хищников. Ученые пришли к выводу, что поведение избегания у млекопитающих, когда они чувствуют запах хищника, может быть генетически запрограммировано в обонятельной луковице с самого рождения. Однако механизм, благодаря которому животные решают, действительно ли им бояться другого животного или нет, не является высшей функцией мозга, а основывается на функции более низкого порядка, а именно нейронной сети обонятельной луковицы. Сербские археологи сообщают о раскопках древнего поселения культуры Винчи, крупнейшей в Европе доисторической цивилизации 5-го тысячелетия до нашей эры. Безымянное племя, которое жило в районе современного сербского города Плочник, имело представление о торговле, ремеслах, искусстве и металлургии. Учеными были обнаружены 60 различных фигурок. Среди них, помимо культовых изображений божества, были и произведения искусств, статуэтки прекрасных женщин. Среди поделок для детей найдены игрушечные животные и глиняные погремушки. Одно из наиболее значимых находок для археологов стало открытие металлургического цеха с печью и инструментами. Это позволяет предположить, что медный век, энеолит, начался в Европе, по крайней мере, на 500 лет раньше, чем думали археологи. В Москве на втором всероссийском симпозиуме «Физиология трансгенного растения и проблемы безопасности» обсуждался вопрос о том, какое действие оказывают генетически модифицированные растения на живые организмы. Одни исследования показали, что натуральная соя является более сильным аллергеном, чем ее генетически модифицированный аналог. Другие испытания продемонстрировали неблагоприятное влияние генно-модифицированных организмов на здоровье мышей, в рацион которых на протяжении 5 месяцев вводили модифицированную сою. У животных это вызвало увеличение массы тела и печени, уменьшение селезенки и снижение активности некоторых ферментов крови. В исследованиях третьей группы выявлено увеличение тревожности и агрессивности крыс при добавлении в корм муки из модифицированной сои. По мнению ученых, причина неоднозначных оценок генно-модифицированных организмов заключается в недостаточном знании механизмов функционирования генома растений и в непредсказуемости поведения сконструированных генетических структур.
Ольга Орлова познакомила вас с новостями науки, ну а что касается этой самой науки, то она еще всех призывает бросать курить, объясняет, как это вредно, и вот, кстати, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с курением, и накануне этого дня в Петербурге была представлена городская программа по предотвращению продажи сигарет несовершеннолетним, рассказывает Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курит 33% подростков. В старших классах курит половина мальчиков и 40% девочек. Северо-Западный общественный совет по подростковому курению активно занимается этой проблемой с 2005 года. На вооружение взята финская программа соревнования классов, свободных от курения. Проводится большая работа с продавцами сигарет. Только что выпущена специальная брошюра «Как отказать подростку в продаже табачных изделий». Это действительно большая проблема. Отказывать подростку – это значит не только терять клиента, но и идти с ним на конфликт, а к этому готовы не все. Брошюра учит, как сгладить конфликт, как не обидеть и не унизить подростка, как стараться учитывать психологию возраста и относиться к нему как к сыну или дочери. Но, конечно, эта проблема не только психологическая. Опрос, предшествовавший выходу брошюры, показал, что для 100% курящих подростков купить сигареты в ларьке не проблема, а в сетевых магазинах это уже невозможно. Говорит главный специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Петербургу Надежда Калугина.
Нам очень сложно проверять продажу розничную табачных изделий несовершеннолетним, потому что не всегда мы имеем такого несовершеннолетнего при проверках, где нужен обязательно его паспорт и обязательно нужны понятые, чтобы это все оформить. И законодательство очень несовершенно. Во-первых, малозначительные штрафные санкции. Как правило, штрафуется продавец, а штрафные санкции продавца от 300 рублей до 1500. Такими мерами мы, конечно, вряд ли что-то сможем изменить.
В большей степени приходится уповать на обучение продавцов, говорит директор учебного центра торговой сети «Дикси» Елена Одинцова.
У нас очень хороший, большой учебный центр, очень хорошо оборудованный, и мы очень много времени тратим на воспитание и обучение своих продавцов. К сожалению, наши сети еще далеки от совершенства, но во всяком случае мы над этим работаем. Любой сотрудник, приходящий в нашу компанию, сразу же проходит обучение. Одной из центральных программ обучения является тренинг по стандартам обслуживания покупателей. Как раз вот тот тренинг, который мы сейчас проводили для руководителей магазинов, тренинг по борьбе с подростковым курением, войдет как один из блоков общий тренинг по стандартам обслуживания покупателей.
Механизмы воздействия на работников мелкорозничной торговли еще предстоит выработать. Одна из идей – лицензирование, чтобы лицензия отбиралась у тех, кто продает сигареты подросткам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ижевске правоохранительные органы изъяли все агитационные материалы партии «Патриоты России». Власти Москвы разрешили коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября, а власти Нижнего Новгорода запретили такую акцию. Россия досрочно завершила вывод своих войск из Грузии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь в нашей студии Вероника Бадей, которая сегодня на все руки практически мастер. Мастер она читать и газеты, и, как я тут вижу, кося глазом, так сказать, на имеющуюся у вас в руках прессу, Вероника. Как раз к нашей теме про Думу, там что-то у вас и написано на этот счет. Да,
Олег, мое внимание привлекла публикация в газете «Новое известие», которая называется «Есть ли жизнь после Думы?». Уход из парламента может довести депутатов до депрессии, запоя и даже смерти. Представляете себе?
Какой ужас!
До выборов новой Госдумы осталось чуть более 2 недель, пишет газета. Еще до Нового года депутаты 5-го созыва соберутся на первое пленарное заседание. А их бывшие коллеги тем временем будут мучительно переживать потерю влиятельных знакомых и исчезновение интереса прессы к своей персоне. Некоторым также придется освобождать московские депутатские квартиры и возвращаться в провинцию, откуда они в свое время приехали в столицу. По мнению экспертов, все это является сильнейшим стрессом и может спровоцировать у бывших народных избранников психические расстройства. Новые известия продолжают. Все помнят сцену из фильма «12 стульев», в которой Киса Воробьянинов просит милостыню. Подайте бывшему депутату Государственной Думы от фракции кадетов. Сопредседатель Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков говорит новым известиям, что современные экс-депутаты на паперти, скорее всего, не окажутся. Ведь народному избраннику, отработавшему даже один созыв, полагается пенсия 80% депутатского оклада, что на сегодняшний день составляет 16 тысяч рублей, это больше, чем средняя зарплата в стране. По словам господина Хомякова, для бывших народных избранников более серьезными оказываются не материальные потери, а моральная травма, которую, когда еще недавно депутат был всем, а вдруг стал никем. Выборы в следующую Думу пройдут только по партийным спискам, и по прогнозам экспертов шансы попасть в парламент имеют только 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Из 442 депутатов нынешней Госдумы в списках этих партий находится 292. То есть как минимум 150 нынешних депутатов в следующей Госдуме не будет. Эксперты также допускают, что в следующем составе парламента может оказаться 200 или даже 250 депутатов нынешнего созыва. Для них день 2 декабря не оказаться 200 или даже 250 депутатов нынешнего созыва. Для них день 2 декабря, который ЦИК в своей рекламе представляет как праздник, обернется трагедией. В этот день наступит конец их влиянию, связям и светскому образу жизни. Раньше депутат был нужен множеству людей, ему звонили с просьбами, его приглашали на приемы, а теперь все эти просители испаряются, и многие бывшие депутаты оказываются буквально лишь в кругу своей семьи, рассказывает новым известиям директор Института прикладной политики Ольга Краштановская. А если бывший народный избранник не сумеет устроиться на другую столь же престижную и высокооплачиваемую работу, ему придется отвыкать от теперь таких уже вредных привычек, как, например, надевать ежедневно хороший костюм, ездить на дорогом автомобиле и проходить без досмотра в самолет через вип-залы аэропортов. Директор Центра прикладного психоанализа Яна Дубейковская пояснил новым известиям, что разочарование в первую очередь ждет тех, кто попал в Думу случайно в качестве представителя региональных властей или крупных корпораций. Такие люди воспринимают депутатство как мистический взлет своей жизни и переносят эту чудесность на всю свою жизнь в целом. В результате депутат впадает в иллюзию и начинает верить в собственную самоисключительность и особую судьбу. Лишение думского кресла становится очень жесткой травмой, которая может привести к разрушению и самоидентичности. Но лучше всего переживают не попадание в Думу те депутаты, отмечают новое известие, которые имеют другую, не связанную с политикой, профессию, в которой они в любой момент могут вернуться.
Ну да, вот кто-нибудь, прочитав такую публикацию, по-моему, должен задуматься, что надо организовать Центр социальной адаптации бывших
депутатов.
Реабилитация, да, вот что-то такое. Прекрасно, спасибо, Вероника. Ждем Веронику Бады еще минут через 20 с очередной порцией интересных публикаций. Ну а пока переходим к экономике и слушаем экономическую панораму Сергея Сининского.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает, что гражданам, которые начнут такие отчисления в период с 1 января 2008 года до 30 июня 2013 года, государство будет ежегодно доплачивать такую же сумму, но не более 10 тысяч рублей. При этом величина добровольного взноса будущего пенсионера не может быть менее 2 тысяч рублей в год, а срок государственного софинансирования его накоплений не более 10 лет. Министерство экономического развития и торговли России выбрало биржу Санкт-Петербург для размещения госзаказов на поставку нефтепродуктов. По планам, торговля начнется в первом квартале 2008 года. Сегодня на долю государственных закупок нефтепродуктов России приходится 25-30% их общего объема. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену учета оптового оборота алкогольной продукции, за исключением импортной, в единой государственной автоматизированной информационной системе. Эти правила, введенные в стране в начале 2006 года, обязывали оснастить все производства алкоголя в стране специальными устройствами, которые автоматически фиксировали бы объемы выпуска в единой государственной системе. Однако ее полное введение в действие неоднократно откладывалось из-за технологической неготовности производителей алкоголя. Министерство транспорта России продлило до конца февраля 2008 года временное разрешение грузовому подразделению немецкой авиакомпании «Люфтганза» на полеты в страны Юго-Восточной Азии над территорией России. Накануне представитель министерства Владимир Тасун заявил, что такое решение будет принято после получения официального подтверждения авиакомпании, что она готова использовать аэропорт Красноярска в качестве транзитной базы. Сейчас грузовые лайнеры «Люфтганза», пролетев над территорией России, совершают промежуточную посадку в столице Казахстана – Астане. Однако, по сообщению самой немецкой компании, Министерство транспорта Германии уведомило ее о том, что очередное временное соглашение с Россией никак не связано с возможным переносом промежуточной базы из Казахстана в Россию.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс официальной рубля сегодня составляет 24 рубля 49 копеек за доллар США и 35 рублей 90 копеек за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 47 центов. Завершим же мы этот час путешествием в Индию. Преподавание классической народной музыки, пения и танцев – это зачастую одна из обязательных дисциплин во многих учебных заведениях страны. Свои тысячелетние традиции существуют в Раджастане, Бенгалии, Керале и Ладахе, во всех национальных исторических областях страны, в том числе и в самом маленьком штате Гоа, бывшем до 1961 года португальской колонией-анклавом на индийской территории.
Это звучала табла в исполнении Шивраджа Таргера. Шивраджу 12 лет. Он учится игре на древнем ударном инструменте около года. Мальчик с обычной городской семьи. Двое его братьев учатся в местном университете индийского города Панджи, хотят стать инженерами. Но Шиврадж пошел по другому пути. Он хочет стать музыкантом. Как утверждает сам мальчик, его мечта хорошо научиться играть на табле.
Я всегда любила постукивать по пустым коробкам, надоедая всем. Мама предложила мне учиться игре. На этом инструменте привела меня в этот центр. Игра на табле мне очень нравится. Я получу удовольствие от движения моих рук и пальцев от удара по табле. Я чувствую свежесть, ощущая, как мои мысли очищаются. Это то, чем я могу заниматься после в школе.
Шивраж учится в Кала-академии Гоа, города Панаджи, созданной местным правительством штата более 20 лет назад. Это одно из самых знаменитых мест в штате Гоа. По словам Джитендра Дешправу, заместителя председателя академии, основная цель данного учреждения – это изучение и развитие индийского национального традиционного искусства.
We are promoting art and culture in its best performance state.
В этом центре мы продвигаем искусство и культуру. Мы преподаем все дисциплины индийского искусства. Академия является своего рода сценой для талантов Индии. Тут есть как курсы по игре на традиционных национальных инструментах, так и танцев. Здесь также обучают западной музыке. Гоа – единственный штат, в котором есть свой оркестр.
Это рагам малхар. Индийское классическое пение, которое, по словам знатоков, очищает душу. Господин Махеш Кумар, устат или преподаватель малхара и игры на ситаре, утверждает, что хотя эта классическая музыка и пение имеет большую жизненную философию и играет роль не только в оздоровлении души, но и тела, за последнее время стремление к ее изучению снизилось. Но при этом господин Махеш Кумар добавил:
«Мы должны привлекать молодое поколение к изучению древнего индийского искусства. Они придут к этому. Я всегда надеюсь на лучшее».
Изучение народной классической музыки, пения, танцев является одной из задач индийских учебных заведений. Как мы узнали в Кала-академии города Панаджи, штата Гоа, в настоящее время на факультете национальной музыки обучаются 400 молодых дарований. Они изучают народную музыку и музыкальные традиции в течение 10 лет. Студенты Кала-академии участвуют на разных музыкальных конкурсах и, по утверждению руководителя академии, имеют неплохие достижения, потому что с ними занимаются и работают выдающиеся музыканты и педагоги. У Шивраджи есть заветная мечта, о которой он охотно рассказал, играя на табле.
Я мечтаю, что когда-нибудь выступлю на большой сцене. Это мое желание, и я стремлюсь к этому.
Someday.
Все больше индийской молодежи интересуется западной культурой. Но Шивраджи упорно идет к намеченной цели. Хочет стать звездой и показать возможности индийской таблы миру с больших сцен.
О музыкальных традициях жителей Гоа рассказала корреспондент радио «Свобода» Малика Рахманова. На этом один час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» завершен, но впереди час следующий, не менее насыщенный и интересный, так что, естественно, ни в коем случае не отключайте свои радиоприемники.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласия.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».